Приветствую вас, уважаемые слушатели. Спасибо, что вы включили звук. Так называется подкаст информационного агентства «Росбалт». В эфире Петр Годлевский, а мой собеседник сегодня руководитель Центра модернизации Европейского университета в Санкт-Петербурге Дмитрий Травин. Добрый день, Дмитрий Яковлевич.
Добрый день.
Итак, состоялось долгожданное событие, послание Владимира Путина Совету Федерации и российскому парламенту, можно сказать так, федеральному собранию, наверное, правильнее сказать. Долгожданное, потому что много ходило слухов вокруг этого выступления Путина. Но вот у меня сложилось такое впечатление, что гора родила мышь. И мы не услышали никаких сенсационных заявлений. Сам президент сразу обозначил в начале выступления, что речь пойдет прежде всего о внутренних проблемах. Удивило ли вас это, скажем так, или нет? Хорошо это или плохо? Ваше впечатление?
Меня это не удивило. В принципе, Путин практически никогда не говорит ничего интересного в своих посланиях Федеральному собранию. Это некий церемониал. Ну вот, когда человек приходит в храм, он присутствует при обычном церемониале. В западных конфессиях в проповеди чего-то может такое интересное, конечно, быть сказано, да и то не часто. Ну, а у нас просто присутствие при церемонии происходит. Ну, также и здесь. Послание Федеральному собранию – это такой древний церемониал. От него никто не откажется, но на нем, в общем, не ждут каких-то сенсационных заявлений. В этот раз предполагали, что, может быть, Путин скажет что-то в связи с Украиной, то ли о том, что мы присоединим Донбасс, то ли о том, что мы признаем Донбасс как отдельное государство, но ничего подобного не произошло. Были, конечно, заявления по внешней политике, но тоже довольно церемониальные, ничего такого особо нового. В общем, то же самое, что говорили еще советские лидеры. Если кто-то против нас чего-то сделает, то мы дадим достойный ответ, мы готовы к этому, ну и так далее. Поэтому я бы не сказал, что послание Путина Федеральному собранию стало каким-то особым событием в нашей жизни.
Дмитрий Яковлевич, а почему, вы думаете, президент не использовал эту трибуну для того, чтобы как-то взбодрить патриотические настроения у своих, прежде всего, сторонников, потенциальных избирателей «Единой России», хотя он эту партию упоминал во время послания, но все это происходило в каком-то таком социальном более контексте. Почему Путин все-таки не использовал трибуну для того, чтобы, например, 21 апреля поговорить о пятой колонне?
В каком-то смысле он говорил. Вторая часть его выступления была внешнеполитической. И там были такие двусмысленные фразы о том, что вокруг Шерхана собираются гиены. То есть это напоминало его старые рассуждения о бандерлогах. В общем, мысль была примерно такой, что если Запад что-то такое нехорошее против нас замышляет, то сразу находятся люди, которые работают на интересы Запада у нас или в Беларуси. Он даже привел конкретный пример с Беларусью, сослался на вот эту вот якобы существующую попытку покушения на президента Лукашенко. Эта история была обнародована совсем недавно, в основном в ней фигурировал некий политолог Федута, но еще не было никакого суда, еще, собственно, как я понимаю, расследование-то приличного не могло произойти за несколько дней. Но президент Путин, как всегда, все знает, он уже говорит, что это покушение действительно готовилось. Ну, в общем, конечно, странные заявления, но вполне соответствующие традиционной риторике Путина. Меня это не удивляет. И, как вы правильно заметили, это ведь, собственно, общение со своим электоратом у Путина происходит. Путинский электорат верит, что всюду заговоры против Путина, против Лукашенко, еще там против кого-нибудь. И путинскому электорату никаких особых доказательств не требуется.
А вот, наверное, про Беларусь он вспомнил по той простой причине, что 22 апреля встреча с Лукашенко. И, кстати, на 23 назначено заседание Совета Федерации. Многие предрекают, что здесь могут нас ждать какие-то сюрпризы. Но, наверное, Вряд ли Путин, если бы 22-го хотел объявить о том, что союзное государство становится де-факто и де-юре чем-то единым, вряд ли бы он об этом сегодня промолчал.
Я пока не жду каких-то серьезных прорывов в этой области. В принципе, вопрос о реанимировании федерального союзного государства России и Беларуси стоит у нас давно, где-то уже год-полтора это активно обсуждается. Даже больше. В преддверии вот всей этой истории с обнулением очень много говорилось о том, что Путин может продлевать свою власть с помощью того, что будет придан реальный импульс этому союзному государству, и Путин таким образом станет не просто президентом России, а главой этого союзного государства. Но Лукашенко тогда, похоже, не удалось уломать, хотя Лукашенко говорил, что нечто подобное пытались сделать. И тогда Путин перешел к такому простому кондовому варианту обнуления. То есть он создал для себя через изменение Конституции возможность баллотироваться, ну и побеждать, соответственно, в 2024 году. И с тех пор о том, чтобы реанимировать союзное государство, очень мало говорят. Я полагаю, что эта идея могла остаться, потому что, конечно, Путину легче будет проходить через выборы 2024 года, если он будет проходить как якобы восстановитель Великого Советского Союза, ну хотя бы в виде воссоединения двух республик, России и Беларуси. Но в последнее время не было оснований считать, что в переговорах с Лукашенко достигнуты какие-то реальные результаты. Так что не исключаю, что эта тема может иметь какое-то развитие, но не жду этого в ближайшие.
Дмитрий Яковлевич, а вот если коснуться социальных вопросов, которые Путин поднимал, речь, конечно, прежде всего идет о выплатах различным категориям, прежде всего родителям и одиноким, и семейным, пособия на детей, пособия на школьников, пособия тем, кто ждет ребенка. Это все, наверное, имеет смысл увязывать с выборами, которые грядут у нас в сентябре парламентскими. И с тем, что многие предрекали раздачу так называемую вертолетную денег, это уже начало, нас что-то ждет впереди дальнейшее, на ваш взгляд? Я имею в виду такие же подарки.
Нет, никакой вертолетной раздачи денег не произошло. Предложения были скорее со стороны экономистов, находящихся в оппозиции, ну хотя бы такой научной, моральной оппозиции к путинскому режиму. Путин как раз очень нещедро раздавал деньги. Характерно, что он ведь иногда любит проводить международные сравнения в своем послании Федеральному собранию. Вот мы, мол, сделали столько, а на Западе делают лишь столько. А сейчас никаких сравнений не было, потому что, ну, как я понимаю, если бы сравнили реальные расходы, которые Россия понесла во время борьбы с эпидемией, и те расходы, которые осуществлялись во многих западных странах, то видно было бы, что российская власть, российское правительство не очень поддерживало народ в этой ситуации. Более того, я обратил внимание на то, что Путин даже не попытался заговорить о масштабах жертв эпидемии. Он говорил о героизме, о работе врачей, это все хорошо, но сейчас, после того, как прошел уже год с момента начала эпидемии, можно сравнивать разные страны по так называемой избыточной смертности, где, собственно говоря, власти хуже справились с этой эпидемией, где допустили большее число жертв. Та статистика, которая мне известна, показывает, что в России очень высокая избыточная смертность была за прошлый год. Ну вот Путин эту тему обошел, не попытался как-то проанализировать и на примере доказать, что российские власти помогали людям не умирать, не болеть в этой ситуации.
Да, это мне тоже бросилось в глаза. Я думал, что какие-то цифры все-таки прозвучат, поскольку началось с пандемии, потом говорились правильные слова в адрес сотрудников медицинских учреждений, врачей и даже студентов, тех, кто, так сказать, боролся и борется, продолжает бороться с пандемией. И мне было странно, что президент не сказал ничего о третьей волне, так называемой, о том, что она все-таки имеет место в России. И более того, в зале сидело очень много людей без масок. Будем надеяться, что все они уже вакцинировались, хотя это вроде как и не делает людей абсолютно безопасными в плане переноски коронавируса. Ну, в общем, да, здесь, конечно, очень интересно, что Путин этот вопрос обошел вниманием. А вот как вам показалось, это ритуальное было заявление по поводу инфляции, по поводу того, что не будут впредь регулировать цены какими-то ручными методами? Это, скажем так, положительный сигнал?
Я, собственно, и не ждал, что у нас будут как-то особо активно регулировать цены. Экономика у нас все-таки рыночная. Это надо признать. Она неэффективная по многим причинам, но в основном не из-за контроля за ценами, а из-за незащищенности собственности. Вот то, что собственность могут отнять практически у любого бизнесмена, начиная с Ходорковского, который был самым богатым человеком в стране в 2003 году. Вот это серьезная проблема для бизнеса. Ну, об этом Путин никогда не говорит, хотя с 2003 года надо было, конечно, на этом неоднократно останавливаться. А регулирование цен не очень существенная проблема. Да, у нас пытались сейчас регулировать цены на некоторые продовольственные товары. Такие случаи бывали и раньше. Но некоторые такие вот предположения, страхи, что Путин вернется к советской плановой экономике, они не подтверждаются. И я думаю, что вот этого не произойдет. Мне кажется, что просто нету таких групп интересов, даже в ближайшем путинском окружении, которые хотели бы возврата к той экономике, где цены устанавливаются государством. Это никому не выгодно, и на это, по-моему, данная власть не пойдет. На это могли бы пойти какие-то идеологически упертые коммунисты, но таких, по-моему, сейчас даже в Зюгановской партии уже не осталось. А Путин, Кремль, единороссы, они такие прагматичные, циничные люди, которые много делают для того, чтобы ресурсы страны распределялись именно в интересах определенных групп населения. Ну вот этим они и занимаются. Устанавливать директивные цены никак не в их интересах.
Ну что ж, Дмитрий Яковлевич, большое спасибо за ваши комментарии. Напоминаю слушателям подкаста «Включите звук», что у нас в гостях сегодня был руководитель Центра модернизации Европейского университета в Санкт-Петербурге Дмитрий Травин. Спасибо большое, Дмитрий Яковлевич.
Спасибо большое, рад был беседовать.
Спасибо, всего доброго.
Всего доброго.
Вы слушали подкаст информационного агентства «Росбалт. Включите звук». Спасибо, что вы сделали это. Напоминаю, на сайте «Росбалта» круглосуточно доступны новости, комментарии, аналитика, видеорепортажи, обзоры социальных сетей и наши подкасты. Всего доброго. И не забывайте включать звук.